Наш первый вопрос задает человек, можно ли принимать вечерю самостоятельно. Этот вопрос стал актуален в связи с пандемией, когда люди не могут приходить в церковь долгое время для того, чтобы принимать вечерю.
Очень хороший вопрос. Говоря о вечере Господней, нам нужно сразу же определиться с одним главным фактором. Дело в том, что ключевые христианские конфессии воспринимают вечерю по-разному. Есть так называемый сакраментальный подход к вечере. Его придерживается католическая церковь, православная церковь и некоторые церкви, связанные с ними. Смысл этого подхода в том, что они верят, они считают, что через дары причастия распространяется Божья благодать. Какая-то особенная благодать, и когда человек принимает этот физический дар в свое тело, он принимает с ним Божью благодать. И здесь есть одна линия, объясняющая то, как это должно делаться, и почему, и кто должен это совершать, и так далее. Священное Писание представляет другую позицию, отличающуюся от этой, и по этой причине протестантские церкви, евангельские церкви, они не поддерживают сакраментализм в этом смысле слова, и они придерживаются того, что Писание говорит о причастии в нескольких гранях. Во-первых, Писание говорит, Христос говорит, «Сие творите в мое воспоминание, смерть Господню вспоминаете». То есть участие в вечере, главный его смысл в том, что мы возвращаемся к Евангелию, к причине нашего спасения. Вот эти видимые знаки, они позволяют нам погрузиться в воспоминание того, что Христос сделал ради нас на Голгофском кресте, когда Он понес на себе наши грехи, умер за нас и воскрес, победив дьявола и грех и тление. Вот, это во-первых. Во-вторых, Писание ясно говорит о том, что мы через причастие мы свидетельствуем другим, смерть Господню возвещаете. То есть мы не только творим это в воспоминании того, что произошло, но мы это и делаем для возвещения. Мы возвещаем кому-то, возвещаем друг другу. Вот. И третий аспект вечери заключается провозглашение нашей общности в теле Христова. Апостол Павел пишет, не есть ли это причащение тела Христова. То есть мы свидетельствуем, что мы являемся частью Христова тела. Так вот, в этом смысле, когда мы смотрим на вечерю Господню, в этом смысле мы говорим о явлении, которое требует присутствия других. Оно требует вот этого совместного исповедания. Вот почему вечеря всегда была делом не одиноким, не одиночек. То есть там всегда кто-то есть. И даже если мы посмотрим на людей, которые болеют, не могут прийти в церковь, то обычно, посещая их, пресвитеры, диаконы, они берут с собой кого-то, для того, чтобы сделать вот эту общность, чтобы вот здесь можно было выразить, что это не просто человек один на один берет этот дар. Ведь сила-то не в самом хлебе и вине, которое будет принято, а сила в воспоминании и исповедании. Вот, и по этой причине мы не можем сказать так, что человек сам по себе, что есть запрет на то, чтобы человек это делал. Но вот смысл существенно утерян, если человек это делает сам.
Но без... это не будет грехом или будет?
Я бы не пошел так далеко, чтобы сказать, что это грех. Мы не можем, опять-таки, найти текста Писания, который бы сказал. Но то, что это теряет свою цель и, возможно, это может подпасть под то, о чем апостол Павел говорит в 11 главе 1 Коринфянам, когда люди принимают вечерю Господню недостойно, то есть неправильно, без правильного отношения.
Может ли глава семьи преподавать вечерю дома? Это опять один из вопросов, связанных с пандемией.
Писание не предписывает конкретно, кто совершает вечерю. Нет какого-то места Писания, которое бы объясняло, что вот вечерю должны совершать только рукоположенные пресвитеры или на худой конец диаконы. Вот. Но Писание очень ясно говорит о том, что вечеря – это очень ответственное дело. И когда мы видим объяснение апостола Павла в 11 главе 1 Коринфянам, он конкретно говорит и обличает людей, которые жили там, что они профанировали вечерю. То есть они делали ее чем-то обыденным, чем-то таким приземленным. Вот, поэтому главный фактор, который говорит об отношении, правильном отношении к вечере, это то, что мы понимаем, что она должна совершаться с особым почтением к этому. Вот по этой причине в церквях и сложилась традиция, сложился порядок, в котором вечерю совершают признанные служители, служители, которых избрала церковь, и выразили свое избрание, свое признание их через рукоположение. Вот так сложилась, такая сложилась практика. Теперь сказать о том, что если отец в какой-то семье совершит вечерю, может он это сделать или нет? Ну, может быть, где-то и может, если он соответствует принципам и требованиям к служителю. Если же этот человек по своему характеру, по своей жизни, ну, так скажем, не соответствует, он не отвечает требованиям библейским, то здесь вполне возможно будет нарушение правильного отношения к вечере Господней.
Ну, а в каком смысле? Если Писание не регламентирует, чтобы этот человек был рукоположенным служителем, и если ваш предыдущий вопрос, смотрите, если человек даже сам может себе теоретически преподать вечерю, почему тогда просто вот христианин, который в мире с Богом, не может это сделать?
Как я уже сказал, что мы не можем сказать, что есть какое-то место, которое говорит о том, что мы не можем этого, он не может этого сделать. Вопрос только в том, насколько разумно это будет. Почему? Потому что вот когда те, кто совершает вечери в церкви, их как бы перепроверяют другие люди, и они могут сказать и подтвердить, что да, этот человек серьезно относится к Писанию, к Евангелию, вот к тому, что о чем он свидетельствует через вечерю Господню. Вот это, наверное, главное отличие.
То есть, наверное, получается, преподать вечерю – это большее священное действие, чем принять вечерю? Или нет?
Когда мы говорим о священном действии, то здесь вот в Новом Завете здесь нет такого понятия в полном смысле этого слова, как это в сакраментальных церквях. Что речь идет о каком-то священном действии, которое делает священник. Когда мы говорим о каких-то формах служения, которые относятся в ведении пресвитера в церкви, то это не столько священное действие, сколько те части богослужебной практики, которые требуют более серьезного отношения, и по этой причине они поручены людям с особой репутацией, с особыми дарованиями, с особым положением с точки зрения их хождения перед Богом.
Просто здесь нужно быть более осторожным. Да?
Здесь нужно быть осторожным. Угу.
Я зачитаю следующий вопрос. Так как написали нам из Зарубинской церкви представители. Приветствуем вас, пастор Алексей. В нашей церкви многие годы для вечери брали булочку из дрожжевого теста. Теперь к нам присоединились люди, и они основывают свои знания на Ветхом Завете. Они рекомендуют употреблять опреснок, то есть хлеб без дрожжевого теста. Как правильно и где в Библии об этом написано?
В Библии не написано об этом. Нет места, которое бы нам регламентировало, как, вот, что вот только так это нужно совершать, иначе это будет греховно. Сказано о хлебе и сказано о вине. Если посмотрим исторически, то здесь сложилась разная практика в разных местах. В действительности, если мы посмотрим на то, что было тогда, когда Христос с апостолами совершали вечерю, то там был пресный хлеб, потому что это была Пасха, и там было слабое вино. Вот в таком ключе, вот это то, что было. Но мы не можем сказать, что вот то, что было, это предписано, что именно так нужно сделать. Просто сказано хлеб и сказано вино. Когда мы смотрим дальше на историческое развитие церквей, то вот в церквях на Востоке, восточные церкви, они пошли по пути того, что они используют дрожжевое тесто и вино. И когда они используют дрожжевое тесто, тесто через это, они говорят, что это как бы символ вот действия Божьего Духа в сердце человека. Вот. На Западе католическая церковь и протестантские церкви, которые вот родились на Западе, они использовали мацу, то есть пресный хлеб, вот, и в каких-то случаях вино, но огромный процент протестантской церкви использует сок, виноградный сок, безалкогольный, и это связано, опять-таки, с определенными культурными особенностями. Я не думаю, что есть проблемы в одном или другом случае. Это больше культурные отличия. Конечно же, я видел многих людей, которые поставили этот вопрос во главу угла, и они готовы разрушить церковь. Только ради того, чтобы доказать, что нужен пресный хлеб, или нужен сок обязательно, или еще какие-то у них вопросы, которые они видят важными. Вот. На мой взгляд, вот такое отношение, оно приводит требования к этим вещам выше, чем мы встречаем в Священном Писании. Непропорционально высоко.
Вообще, какие формы атрибутов для вечери допустимы? Хлеб, крекеры, сок, вино, вода, еще что-то. Может быть, чего-то
написано
нет.
Вино.
Или только вот вино.
Да, написано «от плода сего виноградного», то есть ясно, что речь идет о...
Ну вот если нет вина, можно ли заменять эти вещи или нет?
Да, опять-таки, мы нигде не можем найти ответ на этот вопрос, можно ли или нет. Главный элемент – это воспоминание. И, конечно же, когда мы читаем, когда написано, Христос говорит «от плода сего виноградного», то ясно, речь идет о соке хотя бы как минимум, или же вине, который сделан из винограда. Вот. Я знаю случаи, когда наши братья, которые сидели в тюрьмах, и у них не было возможности, там, у них не было там вина, и они делали какой-то клюквенный сок или что-то похожее на это, что, в общем, им напоминало о вине, который они принимали, когда они были на свободе, исповедуя свою причастность к Христу. Вот, то есть, опять-таки, мы знаем, как это было, но у нас нет предписания, чтобы... Чем точнее мы будем придерживаться к тому, как это было, тем лучше это будет.
Можно ли делать самоотвод от вечери, считая себя недостойным?
В каких-то случаях нужно, если человек находится в грехе нераскаянном, ему нужно сначала примириться, освободиться и потом участвовать. Вот. Но в то же самое время человек не может это делать просто так легкомысленно, то есть легковесно. Но сегодня я не очень себя чувствую. Если, то есть в вечере нужно участвовать. Участие в вечере обязательно, очень важный атрибут. Почему? Потому что он говорит, это свидетельство перед миром духов, перед друг другом, это свидетельство того, что я принадлежу Христу, я принадлежу Христову телу. Если ты сейчас не можешь об этом свидетельствовать, если ты не можешь засвидетельствовать, что ты участник Нового Завета в Иисусе Христе, то это серьезная проблема, ее нужно срочно решать. То есть, если человек не участвует в вечере, то ему нужно как можно быстрее разрешить ту причину, по которой это происходит.
Можно ли поучаствовать в вечере, а потом уже пойти и примириться с братом? Или нет? Или нужно сначала примириться с братом, а потом?
Я думаю, это зависит от того, какой уровень конфликта, были ли предприняты какие-то действия до того, насколько этот человек знает об этом и находится в состоянии внутреннего дискомфорта, вот, или он осознает этот конфликт. Если чем более очевиден этот конфликт, тем важнее решить это до вечери Господней.
Сколько раз можно пропустить вечерю? Наш последний вопрос.
В Библии нигде нет предписания, сколько раз ее совершать. Некоторые церкви совершают раз в год, что, я думаю, очень неправильно, очень редко. Большинство церквей совершают вечерю раз в месяц. Есть некоторые церкви, которые совершают каждую неделю, каждое воскресенье. Я думаю, что каждая церковь определяет чистоту самостоятельно. На мой взгляд, если это делается каждое воскресенье, то есть опасность сделать это чем-то обыденным.
Привычкой.
Да, когда раз в месяц сохраняется вот это ощущение того, что это что-то особенное. Опять-таки, как часто можно пропустить там, где это раз в месяц. Нам нужно стремиться не пропускать вечерю. Это очень важный элемент для здоровья души. И здоровье души не в том, что ты примешь вино и хлеб, а здоровье души в том, что ты поставишь себя в обстоятельства, где ты проверяешь свою душу, и ты исповедуешь свое единство со Христом, и с Его Церковью, с Его Заветом. И вот это крайне важный элемент, опыт для каждой души.
Спасибо большое.
Слава Богу.